В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Здравствуйте, Игорь Борисович. Рады вновь слышать вас в эфире нашего медгородка.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Как всегда, у нас есть вопросы от наших радиослушателей, что, как всегда, я думаю, радует и вас, и нас. И первый вопрос от слушательницы из Екатеринбурга. Объясните, пожалуйста, присутствие лейкоцитов калия у взрослого. Нет температуры, но есть слизь и снижено количество лактобактерий. С чем это может быть связано?
Да, безусловно, речь идет об одном из наиболее часто применяемых анализов. Я еще раз напомню, что в рамках общего обследования человека, как правило, ему предлагают, прошу прощения, еще раз напомню, общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмму, флюорографию и в том числе исследование кала. В частности, исследование кала расширено, оно использует такой параметр исследования, который называется программа. То есть исследование в кале жиров, непереваренной клетчатки, сахаров, белков, ну и в том числе так называемый показатель программы, он учитывает исследование количества лейкоцитов. У взрослого, если речь идет о данном анализе. Дело в том, что К-программа при всей ее ценности один из наиболее, скажем так, вариабельных анализов, то есть там колебания нормы настолько широки, что из года в год все больше и больше отказываются от исследования данного анализа так в широкой рутинной практике. И если его исследовать, то, безусловно, очень критически оценивают те изменения, которые есть, потому что даже отклонение в анализе, там, повышение количества жиров, повышение количества непереваренных мышц, то есть белков, превышение количества, скажем так, непереваренной клетчатки, в том числе количество лейкоцитов, может быть вполне абсолютно у человека при отсутствии так называемой органической патологии, то есть нет повреждения кишечника, нет повреждения желудочно-кишечного тракта. А те изменения, которые есть, они могут быть связаны, скажем, с изменением скорости транзита, то есть транзит пищи по кишечнику пошел быстрее, причем это может быть как у абсолютно здорового человека, так и у человека, скажем, с функциональными заболеваниями, то есть заболевания, при которых прогноз жизни абсолютно благоприятный и ничего плохого не происходит. Вот. Обращают внимание на показатель количества лейкоцитов в кале только когда показатель существенно превышает верхние пороговые значения. То есть когда в лаборатории пишут количество лейкоцитов ложь, то есть там значительно превышение верхних показателей. Но на самом деле данные изменения бывают не так часто, я имею в виду существенное повышение количества лейкоцитов в кале, то есть такой показатель, как сплошь, в основном при, скажем, бактериальных колитах, когда речь идет о кишечной инфекции, вот, любой вирусной или бактериальной, это речь может идти о колите, связанном с воспалением небактериальным, называемым язвенным колите. Но при этой ситуации практически всегда есть клинические яркие симптомы, то есть частый жидкий стул со слизью, возможно, с примесью крови, и температура, и боли в животе. То есть, в общем-то, сами по себе клинические симптомы, они на самом деле опережают вот этот показатель количества лейкоцитов в кале. Поэтому еще раз скажу, что этот показатель, чем дальше по времени, тем меньше используется на самом деле. Сейчас пришли на смену более совершенные методы исследования воспалительных процессов в кишечнике. Да? Вместо определения лейкоцитов калия исследуют, скажем, такой показатель, как фекальный кальпротектин. Это очень точный метод, который используют во всем мире для определения, есть или нет воспаления в кишечнике. И поэтому, если у человека в анализе количество лейкоцитов превышено, есть изменения в общем самочувствии, то ему делают более современные, более точные методы. Но если клинический симптом отсутствует, то незначительное превышение количества лейкоцитов в кале на самом деле не свидетельствует о каком-то состоянии заболевания. Почему? Дело в том, что кишечник – это один из органов, в котором происходит иммунная реакция. И лейкоциты, и лимфоциты, в частности, они в норме, в общем, присутствуют у человека в кишечном содержимом и не являются патологическими. А вот в каждого конкретного человека вот эти изменения, они, конечно, оцениваются врачом. Что касается второй части вопроса о снижении количества лактобактерий, вероятно, наши уважаемые радиослушательницы, здесь речь идет о так называемом анализе кала на дисбиоз, или более популярное название — анализ кала на дисбактериоз, когда исследуют количество лактобактерий, бифидум бактерий, кишечной палочки, других патогенных микробов. Должен сообщить, что современная гастроэнтерология все менее активно использует данный показатель, данные исследования, потому как данные современной медицины демонстрируют очень низкую его так называемую чувствительность. То есть определить по данному анализу истинное количество лакто- и бифидобактерий возможно, ну, пожалуй, может быть, в 20% случаев. То есть вот 100 человек сдадут данный анализ, а только у 20 человек можно истинно определить количество лакто- или бифидобактерий. Поэтому также к этому анализу нужно относиться очень деликатно, очень критически, то есть интерпретировать те данные, которые есть. В настоящее время все-таки приоритет сдвинуть в сторону клинических симптомов. Если у человека ежедневный стул, нет боли, нет температуры, хорошее самочувствие, нет крови в стуле, нет других каких-то симптомов, которые бы настораживали и человека, и врача, то сам по себе этот анализ, он фактически не имеет никакой полезной информации, даже если человек его сдал, и там количество лакто- и бифидобактерий снижено, и задает человек вопрос, а что делать, у меня вот количество лактобактерий низкое. Современные исследования показывают, что пейзаж микрофлоры настолько индивидуален, что уложить это в лабораторные нормы на самом деле не представляется возможным. Поэтому хотел бы обратиться к многим о том, что не старайтесь сдавать анализы, на которые нет показаний, которые не дадут какой-то дополнительной информации. И если даже есть изменения, то нужно понимать, они должны анализироваться в первую очередь в комплексном анализе состояния человека. Первично это клинические симптомы, первично это другие на самом деле состояния изменений. Но вместе с тем, если у человека есть на самом деле кишечные расстройства, есть основания для того, чтобы врач установил диагноз и выявляется действительно существенное снижение лактобактерий, как правило, врач включает в том числе пробиотики, то есть это микроорганизмы, которые при введении в макроорганизм, то есть в организм человека, дают положительные свойства, врач включает пробиотики, в том числе лакто, бифидобактерии. Есть сейчас огромное количество других позитивных так называемых пробиотиков, имеющих серьезную доказательную медицинскую основу, прошедшие исследования в лечении и функциональных заболеваний, таких как, допустим, функциональный запор, синдром раздраженного кишечника, антибиотико-ассоциированная диарея, это уже не функциональное заболевание, заболевание, связанное с применением антибиотиков. В этой ситуации врач руководствуется этим анализом для того, чтобы включить данные уже в стратегию терапии как таковой. Поэтому, если кратко резюмировать данные слушательницы в отношении вопроса отношения лейкоцитов к калию взрослых, должен сказать, что этот показатель очень-очень вариабельный. Отдельно от клинического состояния его не оцениваем. Первое. Второе. Такая же ситуация и в отношении количества лактобактерий. У человека нет никаких симптомов, нет изменений, которые выявлены при колоноскопии, скажем, у пациента. Это не является основанием для каких-то медицинских манипуляций. Поэтому здесь нужно это все оценивать только при наличии других отклонение человека. Спасибо.
Спасибо. И второй вопрос от той же слушательницы. Она просит рассказать о профилактике синдрома раздраженного кишечника.
Действительно, синдром раздраженного кишечника – это заболевание, которое сейчас очень часто врачи устанавливают в качестве диагноза, потому как за последние годы действительно медицина очень серьезно продвинулась в понимании этого состояния заболевания. Если говорить в общем определении, это функциональное заболевание кишечника, то есть заболевание, при котором не происходит нарушение структуры органа, то есть там практически здоровая слизистая, практически здоровая мышечный слой, да, то есть кишечник не поврежден ни эрозией, ни язвой, там нет каких-то более серьезных органических повреждений, но кишечник дает сбой, и он работает неритмично, нерегулярно. Основными критериями синдрома раздраженного кишечника является боль в животе как минимум один раз в неделю, боль, связанная с нарушением стула. Это очень важно. То есть у человека обязательно сочетаются эти два симптома – боль и нарушение стула. Причем нарушение стула может быть как склонность к запорам, то есть стул у него реже, чем раз в два дня, или склонность к диарее, и стул у него чаще, чем два раза в день. Стул может быть измененный по консистенции, то есть он может быть или твердый, иногда говорят по типу орехов, или жидкие по типу кашицы, да, вот, и это важный момент ассоциации боли с характером, частотой стула у человека. И еще очень важным параметром диагноза синдрома раздраженного кишечника является, конечно же, комплексное обследование и исключение болезней, которые могут скрываться за синдром раздраженного кишечника. Врачи очень часто говорят, синдром раздраженного кишечника – это диагноз исключения. Для того, чтобы его поставить, нужно исключить другие болезни кишечника. Как минимум сделать общие клинические методы, которые мы с вами перечислили выше. Общий анализ крови, мочи, электрокардиограмма, флюорография, капрограмма. Но и в идеале сделать еще колоноскопическое исследование для того, чтобы смотреть кишечник уже с помощью аппарата и исключить те или иные состояния заболеваний. Современное представление о синдроме раздраженного кишечника диктует в первую очередь представление как заболевание, связанного с тревогой или депрессией, с функциональными отклонениями в нервной системе. Очень часто синдром раздраженного кишечника характеризует как психосоматическое заболевание, то есть болезнь, в основе которого лежит функциональное отклонение в работе нервной системы. И действительно, практически у 95%, а по некоторым данным выше, у людей наблюдается тревога, страх, ситуационные реакции, связанные с работой, с семьей, с какими-то другими стрессовыми факторами, или депрессивные реакции, когда человек пережил какую-то тяжелую ситуацию, потерю или другие какие-то стрессовые ситуации. И вот именно этот такой психологический, в кавычках, удар приводит к изменению ритма и работы кишечника в виде боли и расстройства его функции. Но второй очень важный момент патогенеза, как мы говорим, это элементов развития заболевания, это нарушение микрофлоры кишечника, которое происходит, в свою очередь, на фоне изменения характера питания. Мы очень быстро стали питаться совершенно по-другому, перешли от такого традиционного, характерного для сельской местности питания, городскому питанию, снизили количество фруктов, овощей, да, изменили образ жизни, образ движения, стали значительно более, скажем так, подвержены стрессам и переживаниям. И вот этот момент изменения питания, стрессовые нагрузки, а вслед за изменением питания, стрессовых нагрузок, изменение микрофлоры и приводит на самом деле к ситуации развития вот этого состояния. Как показывают данные, фактически у 20% людей симптомы этого заболевания могут встречаться. Основные меры профилактики связаны с знаниями, исходя из элементов развития болезни. Первое – это, конечно же, профилактика здорового психологическом контексте образа жизни. Если человек понимает и чувствует, что у него очень подвижная нервная система, он очень остро реагирует стрессами, переживаниями на бытовые ситуации, то, безусловно, это нужна психологическая поддержка, нужна уверенность во многих жизненных ситуациях, да, ну и, безусловно, элемент психотерапевтической поддержки для того, чтобы на самом деле преодолеть тревогу и депрессию и, соответственно, научиться, чтобы эта ситуация не приводила к нагрузке на организм. Второй момент – это обращать внимание на питание. Если у человека с детства есть склонность к запорам, то он должен серьезным образом изменить аспекты и особенности своего питания. То есть для него употребление 500 грамм овощей в день должно быть независимо от того, как он живет, где работает, аспектом обязательной жизни, для того, чтобы клетчатка, которая попадает в кишечник, она формировала нормальную микрофлору, нормальную моторику. Безусловно, важным аспектом с учетом формирования нормальной микрофлоры у человека может и должна быть серьезная профилактика развития острых кишечных инфекций. Дело в том, что острые кишечные инфекции неизбежно приводят к изменению микрофлоры, и поэтому здесь, безусловно, как меры гигиенические, то есть связанные с предотвращением развития острой кишечной инфекции, так и меры, направленные на восстановление и реабилитацию микрофлоры после перенесенной кишечной инфекции, имеют очень-очень важное значение, в том числе применение препаратов, содержащих пробиотики, для регуляции, собственно, микрофлоры. Поэтому здесь меры профилактики, как правило, они достаточно объемные, они во многом индивидуальные, да, истинная первичная профилактика может быть применена у человека, скажем, при неблагоприятной наследственности, то есть мама или бабушка болеют этим страданием, то, безусловно, дети должны уже с детства иметь представление об этом заболевании и без паники, но применять эффективные меры, которые мы проговорили. Но, как правило, в жизни мы должны честно признаться, речь идет о вторичной профилактике обострения, когда у человека уже диагноз синдрома раздраженного кишечника установлен, у него добились того, что боли купированы, добились того, что стул нормализовался. Но для того, чтобы не произошло обострение заболевания, конечно же, он должен серьезным образом обратить внимание на образ жизни и уже на самом деле его регулировать и корректировать для предотвращения последующих обострений. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос из Кушвы от Ольги Николаевны. Расскажите о схеме вакцинации от клещевого энцефалита. Сейчас, вот, видимо, особо актуально, время подошло. Поставила две прививки с интервалом в месяц, потом еще одну через год. Но теперь вот уже 5 лет не прививалась. Это значит, что нужно по новой начинать курс вакцинации? И когда можно ставить прививки?
Спасибо, Ольга Николаевна, за вопрос. Спасибо. Да, действительно, вопрос очень насущный. Мы так все больше про коронавирус рассуждали, о многих других ситуациях. А на дворе у нас весна, и, как мы с вами понимаем, Свердловская область – это регион, где очень важна, безусловно, информация и знания о клещевом энцефалите. И, безусловно, в ситуации, когда есть вакцина, и очень эффективная вакцина, мы должны помнить о необходимости ее применения. Я напомню, уважаемые радиослушатели, что клещевой энцефалит – это вирусное заболевание. Вирус клещевого энцефалита передается человеку во время укуса клеща. Клещ живет, соответственно, в соответствующих регионах, где есть кустарник, да, то есть, как мы понимаем, это лес. И должны помнить с вами очень важный момент, то, что клещ выше 1,5 метра от земли практически не поднимается, и очень важной мерой профилактики является как раз правильная одежда, как человек правильно подбирает обувь, значит, костюм, штаны, пиджак, куртку, а не, как в детстве иногда нас учили, боиться того, что клещ упадет сверху, с листвы, с березы. То есть здесь совершенно четко надо понимать, что как раз трава и кустарник это основные зоны, где клещ ожидает свою жертву и переходит, скажем так, или на животное, или на человека, и уже заползает и впивается для кровососания. А вирус клещевого энцефалита поражает в первую очередь нервную систему. Он имеет, как и многие вирусные заболевания, типичные симптомы. Это температура, слабость, боли в мышцах. Но специфическими симптомами клещевого энцефалита в первую очередь, конечно, является поражение центральной нервной системы. Интенсивная головная боль, связанная с воспалением мозговых оболочек, повреждение нервных окончаний, то есть выпадение работы того или иного, в общем, нерва, который отвечает за работу мышц или других систем как таковых. Ну, если говорить вкратце о элементах развития и о, на самом деле, клинических симптомах клещевого энцефалита. Клещевая вакцина дает практически 90% полную гарантию от развития данного заболевания, но в оставшихся 10% вот 100 вакцин от клещевого энцефалита гарантирует существенно менее серьезное течение заболевания. То есть у вакцинированных людей практически никогда не наблюдается тяжелой формы заболевания как такового. Вакцина делается действительно трехкратно, первично, то есть первая прививка, следующая через месяц и третья прививка через год. Ревакцинация осуществляется раз в 3 года по календарю. На самом деле стандартного ответа нет, как поступать, допустим, в ситуации, когда человек пропустил ревакцинацию через 3 года. Но, с моей точки зрения, разумным был бы следующий подход. Следует сдать кровь на антитела клещевому энцефалиту. Если антитела в крови определяются, любые, независимо от концентрации, да, тогда можно считать возможным ревакцинацию. То есть даже если прошел период чуть больше, чем 3 года. Если же антитела не определяются, тогда нужно фактически ревакцинацию начинать заново. Но, безусловно, в центре вакцинации в каждом конкретном случае дадут более точную, более правильную, индивидуальную информацию к человеку. Желательно, конечно же, если человек в саду, грибник, ягодник, любит лес и постоянно там действительно проводит большое количество времени, все-таки вот этот привычный календарь соблюдать. То есть ревакцинация проходит раз в 3 года. Спасибо.
Спасибо. И еще вопрос от Ольги Николаевны от болезни Лайм-боррелиоза. Можно ли как-то от нее защититься? Насколько я знаю, прививки не действуют на эту инфекцию.
Да, вы совершенно правы, Полина Борисовна. Если в отношении клещевого энцефалита есть прививка, и она очень эффективна, то в отношении Лайм-боррелиоза, болезни Лайма, прививки нет. Дело в том, что и клещевой энцефалит, и Лайм-боррелиоз передаются практически одним и тем же клещом. Вот. Причем клещ может болеть и клещевым энцефалитом, ну или, правильно сказать, переносить и клещевой энцефалит, и Лайм-боррелиоз, да, может быть переносчиком только клещевого энцефалита или только Лайм-боррелиоза. Это можно установить только при ситуации, когда уже, в общем, клещ сдается на анализ и в лаборатории определяет, болеет или не болеет, он имеет или не имеет переносчика того или иного заболевания. Лайм-боррелиоз – заболевание бактериальное, то есть в отличие от клещевого энцефалита вирусного, в основе лайм-боррелиоза лежит именно проникновение при укусе клеща бактерий. Бактерии, как правило, сначала концентрируются после укуса клеща в коже, подкожной клетчатке, и поэтому после укуса формируется яркое красное пятно. С течением времени оно может приобретать такую форму кольца, то есть оно бледнеет в центре и яркое, собственно, вот по краям кольца. В дальнейшем, если лайм-боррелиоз не лечится, то микроорганизмы, которые вызывают лайм-боррелиоз, разносятся по всему организму человека и могут поражать сердце, суставы, нервную систему, внутренние органы как таковые. Поэтому, в принципе, болезнь, в общем, также имеет достаточно большое количество неприятных осложнений и ими серьезным образом сейчас занимается. Но при всем при том, если клещевой энцефалит не лечится лекарственными препаратами, фактически нет каких-то лекарственных препаратов, которые бы вирус убивали, но при клещевом энцефалите есть вакцина, то при лаймборрелиозе, при отсутствии вакцины, есть препараты, которые очень хорошо лечат это заболевание. Главное заболевание вовремя установить и лечить. То есть лечится антибактериальными препаратами. Какими в каждом конкретном случае врач назначает? Это очень простые препараты, и курс лечения переносится хорошо. Главное четко соблюдать все меры лечения по сроку и по дозам препаратов как таковых. И не пропускать это заболевание, в общем, его устанавливать и лечить. Поэтому вот при общей схожести передачи у них есть, вот есть такие медицинские немножко противоположные моменты. Есть вакцина, нет вакцины, и если клещевой энцефалит уже возник, то на вирус мы не можем подействовать его убив, то при лаймборрелиозе мы можем его вылечить. А защититься от лаймборрелиоза возможно только мерами защиты от укуса клеща. Это, как мы с вами понимаем, ношение или одежды, которая на самом деле в домашних условиях способна предотвратить попадание клеща в организм. То есть если человек пошел в лес, то он одевает брюки, заправляет их в носки для того, чтобы не было никаких, ниш, где клещ мог бы проникнуть под брюки. Да? Клещ, как правило, ползет снизу вверх. Это закрытая куртка, желательно с резинками на запястьях, закрытое горло. Это, безусловно, шапка или косынка, или капюшон идеальнее всего, который предотвращает попадание клеща за шиворот. То есть это одежда. Хотя, как мы с вами знаем, сейчас есть суперэффективная одежда, специализированные костюмы с ловушками, очень удобно одевающиеся, которые практически сводят на нет риск попадания клеща в организм. Плюс это отпугивающие средства аэрозольные, да, часть из них отпугивает, часть из них вообще убивает клещевой риск попадания клеща на одежду и проникновения в организм. Одежду обрабатывают по инструкции, обработка сохраняет свое значение вот нескольких недель и больше в зависимости от средства. Поэтому основная мера профилактики, конечно, это знание механизмов болезни, да, я имею в виду, как оно передается человеку при укусе клеща, соответствующая одежда, отпугивающие средства, знание симптомов, безусловно, при выходе из леса это осмотр и взаимный осмотр на предмет наличия клеща, и если, собственно, факт укуса или клещ выявлен, то это анализ клеща, ну и меры профилактики, меры обращения к врачу для того, чтобы действительно рано поставить это состояние, вылечить его и, в общем, не иметь никаких проблем. Спасибо.
Спасибо. Вопрос из Екатеринбурга от Игоря Викторовича. Он просит рассказать о березовом соке. Вот сейчас тоже начинается период его сбора, видимо. Так ли он полезен, как его употреблять, и можно ли собирать березовый сок вот в лесах около города?
Уважаемый Игорь Викторович, уважаемые радиослушатели, действительно вопрос крайне интересный. К сожалению, на него, скажем так, вот с уверенностью и с определенным убеждением говорить, наверное, затруднительно по одной простой причине, что у нас, у классических врачей, скажем так, врачей, которые получали медицинское образование в институтах, да, и занимаются медициной с точки зрения доказательной. Очень мало данных по исследованию влияния березового сока на здоровье, на меры профилактики как таковой. Здесь в основном приходится говорить о некоторых данных по составу березового сока, о некоторых биологических исследованиях его эффективности, в некоторых предпочтениях. Очень часто это все конкурируют с мифами, с убеждениями. Есть люди, я очень четко знаю, которые совершенно четко верят, что нужно обязательно березовый сок собирать, нужно выпить там, значит, 30, 40 или 50 стаканов, это дает здоровье на весь год. И многие такие вещи, они очень часто обсуждаются. Но должен, опять же, подчеркнуть, что, к сожалению, я не обнаружил ни одного исследования, где бы людям давали березовый сок, и люди бы не знали, скажем, и просто воду подслащенную слегка для того, чтобы по вкусу было похоже, и было бы выявлено, что березовый сок способствует выздоровлению, способствует излечению вот какого-нибудь конкретного заболевания желудочно-кишечного, легочного, инфекционного как такового. Поэтому предлагаю быть очень аккуратным, деликатным в рамках, значит, взглядов и представлений о данной ситуации. При всем при том, конечно же, следует отметить, что, скажем так, предпочтений, да, предпосылок для позитивных свойств влияния березового сока на организм человека, можно сказать, что есть они, да, в основном они связаны с какими-то индивидуальными наблюдениями человека за собственным самочувствием и здоровьем. Но с химической точки зрения давайте обратим внимание, что такое березовый сок. В нем содержание сухих веществ порядка где-то от 1 до 4 грамм на литр. То есть фактически 95% это абсолютно вода чистая, да? Вот. Содержание сахара где-то 0,5-2%. Среди органических веществ там содержатся витамины, но концентрация этих витаминов, она, в общем, не достигает даже 5% от суточной нормы. Есть органические кислоты, которые содержатся в огромном количестве, скажем, в садовых, близких и понятных нам культурах, таких как смородина, черная, красная, шиповник, другие культуры, которые мы используем очень часто в садах. Есть эфирные масла и есть ряд так называемых природных веществ с антибактериальным действием, но до сих пор выделить какой-то конкретный антибиотик из березового сока, насколько мне известно, не удалось. И именно конкретно этот антибиотик вот, в медицинской практике не используется. Что можно, скажем так, подводя определенный итог из состава сока, предложить и сделать какой критический вывод? Безусловно, если говорить, что полезнее, пить, скажем, родниковую воду или березовый сок в тот момент, когда он доступен, скорее всего, я бы ответил, что, наверное, все-таки березовый сок более полезен с точки зрения воздействия на обмен веществ в организме. Но если спросить, что полезнее, березовый сок и стакан минеральной воды и одна таблетка любых поливитаминов, скорее всего, я бы ответил, что стакан минеральной воды плюс одна таблетка витаминов, которая содержит суточную норму витаминов, если у человека есть ограничения в питании, если есть дефицит витаминов и если есть необходимость для регуляции обмена веществ, те или иные витамины принимать в повышенной концентрации. Мы с вами уже говорили, что, допустим, для нас, для жителей Свердловской области, для нашей полосы, к сожалению, дефицит витамина D – это стандартная ситуация. У нас нет того количества солнца, у нас нет того количества продуктов, которые бы содержали достаточное количество витамина D, и поэтому, безусловно, профилактика, она применяется достаточно сейчас часто и эффективно. Поэтому давайте будем очень деликатны в рамках полезных свойств березового сока. И ни в коем случае, я вас очень прошу, не заменять березовый сок на те или иные медицинские рекомендации. Ну, например, начитавшись в популярной литературе о свойствах антисептических, да, березового сока, человек вдруг может подумать, а зачем я буду пить антибиотики, скажем, от гайморита или от бронхита, или от воспаления мочеводящих путей. Дай-ка я полечусь березовым соком, поверьте мне, эффект будет, к сожалению, один, неуспешный. если и организм поборет инфекцию, то он поборет ее по своим внутренним канонам, по своим внутренним аспектам, не серьезным образом полагаясь на березовый сок как таковой. Поэтому у него очень такая мягкая, я бы сказал, не продвинутая, не серьезная ниша в рамках регуляции здоровья как такового. А когда его начинать собирать и как употреблять, здесь я, к сожалению, не могу сказать, как большой знаток, что вот есть какой-то определенный период. И из данных литературы пишется, что с первыми оттепелями до начала появления листвы период очень, так сказать, такой размытый, но после первых 2-3 теплых дней, да, и как только начинается вот эффект, на самом деле, сокогонный у берез как таковых. Отвечая на вопрос Игоря Викторовича, а можно ли собирать березовый сок в лесах около города, я, пожалуй, как любой из нас с вами, понимая аспекты экологии, сказал бы, что около города собирать ни ягоды, ни грибы, ни в том числе березовый сок нецелесообразно. Потому что, безусловно, то количество экологических выбросов от транспорта, от заводов, от теплоэлектростанций, от других промышленных объектов деятельности человека, но, безусловно, приводит к выбросу в окружающую среду сажи, тяжелых металлов, других химических веществ, которые легко очень, безусловно, впитываются в почву и в растения, которые окружают город, и, естественно, мы получим с вами коктейль, наверное, не экологический, не наверное, совершенно точно не экологический, и это было бы совершенно неправильно. Но вместе с тем, еще раз хочу сказать, чтобы мы с вами не переоценивали экологический ущерб. Иногда приходится быть свидетелем, когда люди рассуждают об экологии, скажем, и в садах, за городом, в деревне, наслаждается свежим воздухом, но не выпускает сигареты изо рта. Главный экологический вред на самом деле наносит курение и, как ни прискорбно, это автомобили, которыми мы пользуемся сейчас практически ежедневно и не можем от них отказаться. Поэтому здесь нужно очень быть трезвым в рамках как раз вот экологического поведения во всех аспектах. Спасибо большое.
Спасибо, Игорь Борисович. У нас последний вопрос от Екатерины Васильевны. Она просит рассказать о диагнозе пролапс митрального клапана, который, видимо, ей поставлен по результатам УЗИ сердца. И есть ли какое-то лечение, какие-то, видимо, ограничения в жизни?
Уважаемая Екатерина Васильевна, уважаемые радиослушатели, должен вам сообщить, что действительно этот диагноз очень достаточно часто устанавливается. По среднестатистическим данным, заболевание встречается ни много ни мало у 2,5% населения планеты. То есть, в общем, с ним могут встречаться достаточно большое количество людей. Вообще, формально пролапс митрального клапана относится к клапанным порокам сердца. Но это только формально, потому что все кардиологи, все терапевты пролапс митрального клапана рассматривают абсолютно отдельно от других пороков сердца, в первую очередь, потому что подавляющее большинство людей пролапс митрального клапана носит доброкачественный характер, поэтому пугаться автоматически установленного этого диагноза не стоит. Безусловно, нужно уточнить, на фоне какого заболевания, врожденное ли, какова степень этого состояния, да. Ну и природа самого развития пролапса митрального клапана, она серьезным образом отличается от других пороков, поэтому это очень условно клапанный порок сердца. Но еще раз хочу подчеркнуть, у подавляющего большинства людей с доброкачественным течением. Что из себя представляет пролапс митрального клапана? Для того, чтобы понять, нужно немножечко вспомнить анатомию. Мы с вами помним, что сердце состоит из 4 камер, 2 предсердия, 2 желудочка, да? Вот. И по определенному алгоритму кровь попадает из одного отдела сердца в другое. И для того, чтобы ток крови был в одном направлении, для того, чтобы не было скажем так, перетекание крови, скажем, из желудочка в предсердие, иначе работа сердца будет неэффективная, он уже не может вытолкнуть кровь, и кровь должна попасть в аорту, в сосуды, а если она будет сбрасываться, скажем, из одного отдела в другой, это против тока крови, да, это будет приводить к неэффективной работе сердца. Так вот, между левым предсердием и левым желудочком располагается как раз вот митральный клапан. Он состоит из двух створок. Для того, чтобы понять суть этого порока, нужно представить двухстворчатую дверь. Вот дверь, не состоящая из одного полотна, а из двух створок, да? То есть практически двойная дверь. В норме двойная дверь, скажем, открывается, да, ну так, в норме легко, да, если человеку надо пройти. Если человеку надо закрыть ее, она закрывается. И закрывается плотно, не прогибаясь. Если двери прогибаются при закрывании, да, если клапан митральный, скажем так, прогибается при закрывании, то есть остается щель, и щель может быть больше, да, можно, скажем, увидеть этот просвет, то вот это прогибание и есть не что иное, как пролапс. То есть это неполное смыкание, прогибание створок митрального клапана. Я прошу прощения, может быть, не совсем удачно, но с моей точки зрения простое и понятное, в общем, простое и понятное объяснение. Дело в том, что по степени вот, несмыкания, по степени заброса крови из левого желудочка в левое предсердие пролапс митрального клапана имеет несколько степеней. Первая степень, скажем, это расстояние вот, прогибания, пролоббирования от 3 до 6 мм, вторая от 6 до 9, третья может быть больше. При первой степени никаких гемодинамических нарушений при сердце не происходит, как фактически крайне незначительно не при второй степени. Поэтому очень важно понять еще степень пролапса митрального клапана. Если у человека нет боли, нет одышки, нет других каких-то сердечных важных симптомов как таковых, то, как правило, пролапс митрального клапана он не требует лечения, не требует лечения, даже чаще всего не требует наблюдения. Нередко пролапс митрального клапана устанавливают в детском подростковом возрасте. В этой ситуации очень часто ребенок берется просто по наблюдению, потому что здесь с ростом этот пролапс может обратно развиться и будет полное восстановление нормальной работы сердца. То есть здесь кардиолог в каждом конкретном случае определяет степень, интенсивность наблюдения, как таковые вещи. Иногда пролапс митрального клапана связан с более серьезной ситуацией. Это болезнями, связанными с дисплазией соединительной ткани. Это связано с изменением роста, с гипермобильностью суставов, рядом других состояний. В этой ситуации, как правило, также ребенок или подросток берется под наблюдение, применяются меры питания, профилактики, витамины, которые помогают определенным образом данное состояние контролировать и изменить. Очень небольшая доля так называемых пролапсов возникает в возрасте в ответ на или вследствие ишемической болезни сердца, воспаления миокарда. Но это очень небольшой процент. В этой ситуации, как правило, лечение направлено на основное заболевание для того, чтобы, собственно, вторичные эти изменения, они проходили уже на фоне лечения основного состояния заболевания. Вот таким образом я бы сформулировал краткую информацию по данному состоянию. Совершенно правильно Екатерина Васильевна отметила, УЗИ – это основной метод, который позволяет установить диагноз, и если у человека, значит, есть пролапс митрального клапана, скажем, высокой степени, есть какие-то клинические симптомы, одышка, боль в сердце, нарушение ритма, в этой ситуации УЗИ сердца проводится с определенной периодичностью для того, чтобы наблюдать за вот данным состоянием. Лечения у подростков практически никакого нет. При незначительной степени лечения не проводится. Если это вторичные изменения на фоне ишемической болезни сердца или других состояний, то в первую очередь проводится лечение основного состояния основного заболевания. Очень часто важным аспектом профилактики у детей и подростков является питание. Правильное питание с достаточным количеством белка, для того, чтобы соответствовать потребностям организма за нормальное формирование внутренних органов. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. Как всегда, оптимистично сумели настроить нас на все состояния нашего организма. Главное все-таки, да, следить за своим здоровьем, ну и не забывать о том, что есть врачи, которые профессионально помогут нам это сделать. Спасибо вам и ваше напутствие всем нашим слушателям.
Спасибо большое, Полина Борисовна. Уважаемая Полина Борисовна, уважаемые радиослушатели, как всегда, в конце передачи прошу вас набраться терпения, ну, я имею в виду за последние несколько месяцев, год, в рамках коронавирусной инфекции. Заболеваемость определенным образом стабилизировалась на минимальном уровне, но мы видим во всем мире, к сожалению, бушует третья волна, она не самая простая. Я уверен, что отсутствие третьей волны во многом зависит от нас. Носим маски, обрабатываем руки, не снижаем степень все-таки, так сказать, наблюдения за собственным здоровьем. И это является самым главным вложением в предотвращение роста заболеваний. Как всегда, желаю вам бодрости духа, не болейте.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.